«Страна рыбаков». Программа выходит при поддержке «Торнадо Аэро», российского производителя аэролодок. Подробности на tornadoaero.rf.
Здравствуйте, друзья! В студии «Радио Спутник» Гия Саралидзе. Рядом со мной главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке», а также рыбак, соведущий этой программы и просто неплохой человек Михаил Ярушин.
Всех приветствую.
Привет, Миша. Продолжаем мы шествовать по стране рыбаков. Надеемся, что уже есть у нас и армия любителей прогуляться вместе с нами. И это не только рыбаки, конечно, потому что рассказываем мы не столько о рыбалке, сколько о прекрасной нашей стране, по которой очень интересно нам путешествовать, ездить, да, с спиннингом и удочкой в руках, но это наш выбор. Вы можете делать это по-другому.
И я хотел сказать о том, что наше путешествие возможно благодаря нашим друзьям, а именно компании «Торнадо Аэро», которая выпускает средства передвижения по необъятным водоемам нашей Родины, а именно аэролодки. За подробностями заходите на tornadoaero.rf. И мы можем сказать лишь одно, что нами неоднократно эти аэролодки были испробованы на наших рыбалках и в наших путешествиях, поэтому рекомендуем ознакомиться.
Обязательно. Это наши друзья, которые поддерживают в том числе нас и вот радио нашей деятельности. Итак, сегодня мы отправимся в места, где, кстати, такие вот аэролодки, которые производят наши друзья, тоже очень иногда бывают не лишними, так скажем. Сегодня мы будем говорить о Нижней Волге. У нас в предыдущей программе мы говорили о так называемых верхах, так? Это так в Астрахани называют, ну, вот район Трехречья, например. А сегодня мы будем говорить то, что по-астрахански называют низы. То есть это фактически дельта Волги, огромная, интересная, невероятно красивая. И будем мы говорить о конкретном периоде времени, то есть о зиме и вот, да, начале весны. Это очень любопытный период на Нижней Волге. Немногие, кстати, решаются в это время ехать именно на рыбалку. По мне, так зря.
Рыбалка действительно в это время года непростая. Вообще, надо сказать, что на низах так называемых, это то место, где Волга, разветвляясь, расширяясь на сотни рукавов, переходит в Каспий, образуя при этом огромные такие водные просторы с меляками песчаными, которые река наносит в море, когда потоками воды вымывается из русла, из многих-многих вот сотен этих проток и ереков, песок, то есть очень специфический рельеф, очень специфическая вот эта сетка каналов, ереков и проток, и это тепло, ну, то есть это Каспийское море, и поэтому зима в самой Нижней Волге, вот в низах, она бывает очень разные, непредсказуемые, причем ну, на протяжении одного даже зимнего сезона. Сказать так, что в этом году встал лед, нельзя, да, потому что лед может там 3 дня стоять, и такой лед, на который, в принципе, можно выходить. И тут же через 3 дня мы видим, что все это смыло, растаяло. Температуры могут скакать от минус там, 15 градусов до плюс 10. И все это мгновенно тает, тем более, что течение воды достаточно сильное в низах. И с этим связана в том числе такая быстрая смена ледовой обстановки.
Да, ну, здесь надо иметь в виду, что тогда, когда, допустим, там, где действительно сильное течение, на таких основных банках, как их называют, и реках, то вот какие-то боковые такие, да, там, или небольшие ереки, где нет такого течения, там как раз лед может стоять. Вот это на Нижней Волге, в низах, это сплошь и рядом. Когда ты приезжаешь абсолютно спокойно, да, из одного места до другого на моторной лодке, да, на катере, приезжаешь, подъезжаешь к месту определенному, проходишь буквально там 15-20 метров, и, пожалуйста, вот тебе лед. А иногда даже у нас было такое, что прямо со скорости, да, там лодка выскакивала, она легкие, да, выскакивает на лед и проезжает еще метров 15 по нему, и потом абсолютно спокойно все вылезают, начинают рыбачить уже по льду. Когда мы часто ездили, это было в начале 2000-х, то есть мы иногда в зимний сезон по 2, а иногда даже по 3 раза ездили на Нижнюю Волгу, не было такого случая, чтобы мы не нашли лед. Не было. То есть обязательно, но, понятно, мы не ехали, когда точно знали, что там плюс 10 по всей Нижней Волге. Там было понятно, что ну, такая погода стоит непонятная, где-то то есть лед, где-то нет. Но мы всегда находили. Да, там иногда это было связано с рисками определенными, но лед находили, да.
Ну, у меня два наблюдения, поскольку в Нижней Волге я, как правило, вот последние годы бывает дважды за зиму, это январь и февраль. И в январе мы обычно ездим наверха поздравлять наших друзей с днем рождения, там целая череда, и это Харбалин в основном. И тоже на протяжении вот, ну, последних как минимум там 3-4 лет лед всегда вот в недельный промежуток какой-то мы находим и выходим на лед. А в феврале мы ездим как раз в самые низы. И я помню позапрошлый год, когда я там Рытый банк переходил пешком к базе, да, хотя обычно нас перевозят на лодках, и это был очень прочный лед, такой прям, в котором не приходилось сомневаться, там 15 сантиметров плюс. Вот, в этом году, когда мы были, мы переплавлялись на лодке, но достаточно осторожно, потому что такой прям активный ледоход шел, то есть смена погоды была. Лед сверху достаточно солидными кусками, льдинами шел, и вот, оберегая лодки и моторы, мы аккуратненько перебирались. Но лед на протяжении также вот 4 последних лет находился всегда вот в этих вот, ну, протоках. Ну, да, я говорю, вопрос в том, что это не всегда были одни и те же протоки, то есть его каждый сезон приходится искать.
Искать. Да. Теперь вот что касается вообще ехать или не ехать. Да, давайте честно признаемся, что для многих поездка на Нижнюю Волгу это вообще сопряжено, но это большое путешествие, да, там, да, и люди, которые из центральной России, из центральных районов, тем более, если кто-то хочет приехать, да, там, из-за Урала, это сопряжено и со временем, и с серьезными финансовыми, в общем, историями. И всегда возникает там вопрос, а, ну, будет ли рыбалка, будет ли она такой интересной, как там осенью или весной, или летом. Вот я могу сказать, если вы, ну, каким-то образом любите все-таки и увлекаетесь зимней рыбалкой, один раз хотя бы вы должны, просто обязаны побывать в низах на зимней рыбалке. Скажу честно, у меня там моя страсть и любовь к зимней рыбалке начиналась в довольно уже взрослом возрасте. Ну, понятно, я из Грузии приехал, где про подледную рыбалку. Не то, что никто не слышал, а вообще даже не понимали, как это возможно. И я там, где-то в курсе на 4-м, по-моему, первый раз попал с товарищем на рыбалку, ничего не поймал, но это было увлекательно. Мне вообще вся эта движуха невероятно понравилась. И одеты мы были кое-как там, и снасти у нас были непонятные, и своего даже коловорота у нас не было. Вот, все время приходилось спросить. Но это было там в середине 80-х. А затем уже, когда я пристрастился там к рыбалке уже такой, несколько раз побывал и в низах, вот были несколько поездок, сначала по Подмосковью с нулевым результатом, а потом впервые я попал на Нижнюю Волгу. И это было просто пир, конечно. Да, когда ты ловишь и плотву, и густеру, причем, ну, достаточно крупную. А уж, конечно, вот тогда балансиры появились первые тогда. И на этот балансир на полкилограмма окунь. Это было просто счастье. Ловилась щука. Единственное, кого я не поймал на Нижней Волге на зимнюю, это был судак. Вот прошло довольно много времени, прежде чем мне это удалось. А вот в первые эти поездки это было просто... В тот момент мне даже зимняя рыбалка нравилась больше, чем летняя, скажу честно.
Ну, вот я про поиск хочу сказать. Самого первого, я помню, раза, это, наверное, 19 или 20 год был, когда мы приехали, мы перемещались по акватории на подушке, на большой достаточно, то есть это лодки типа «Север». И даже там, где лед, на который можно вставать, да, если на него залетает подушка большая, она все-таки довольно тяжелая. И лед под ней проламывается, и вот так, чтобы подушка нормально встала прочно на лед, на который можно было бы спуститься и пройти, не там по колено, не в воде, такой лед надо поискать. И потом, с учетом того, что акватория, она такая достаточно сложная, это целая паутина, да, вот этих вот ериковый проток, есть непроходимые заторы, ну, то есть прям торосы такие, да, вот где эти льдины набиваются где-то в узком месте, после чего идет открытой воды, может быть, 2 километра, пожалуйста, ты идешь. И, конечно, вот для перемещение по такому сложному вот рельефу, вода-лед, лед-вода, конечно, легкие аэролодки – это выход, потому что вот мы с собой 2 года возим эту лодку наверха и вниза. Она, во-первых, проходима и по воде, и по льду, это понятно, но она еще и при этом легкая, то есть без металлической кабины, без вот там облегченный этот пропеллер, все-таки не огромный такой двигатель. Вот, понятно, что там это не 8 человек туда не посадишь, это там один, максимум 4 человека в большой лодке, но тем не менее она легкая и, в принципе, не ломает под собой лед, чем вот тоже очень удобно.
Здесь вот очень важная вещь, о которой уже из твоего даже рассказа можно понять, да и из моего тоже. Дело в том, что выбирая и вообще решая, ехать или нет в низы, да, зимой, на зимние, ну, во-первых, надо посмотреть, какая там обстановка ледовая и температурная, да, и сможешь, не сможешь там выйти на лед. И во второй вопрос, вы должны понимать, вот туда, куда вы едете, там есть вот такие средства передвижения, потому что понятно, что искать эти ельники вот так пешком или там на автомобиле, это нереально. Да? Это обязательно нужно передвигаться на каких-то лодках, причем желательно, понятно, что это не просто моторные лодки, да, там, или катера, а вот это специальные такие приспособления.
Да, на обычных лодках, да, это не вариант, даже если много открытой воды, то есть вот вы идете, и вы просто утыкаетесь в ледяной затор, и вариантов не никаких. Эту лодку вы не перенесете, достаточно длинные, там, типа бударки даже на руках. Ну, и вообще, это мы же не за мучением приехали, а на рыбалку, поэтому обязательно это транспорт на воздушной, значит, подушке с пропеллером, который позволяет перемещаться по акватории без проблем. А вот что касается видового состава, кого, собственно, там можно поймать, я помню вот ту первую рыбалку в 2020 году, когда мы нашли в одной протоке такой стабильный лед, ну, наверное, с километр точно мы прошли по этой протоке по льду, перемещаясь. И вот мне дали удочку, я даже с собой в тот раз не брал никаких снастей, мне дали удочку, прицепили балансир, вот о котором ты сказал, такая универсальная снасть, на которую на Нижней Волге, как выяснилось, можно поймать практически любую рыбу. И вот в одной протоке, там шириной 30, может быть, метров, вот так вот, вдоль одного берега мы бурим лунки и ловим окуня, ровно по центру протоки мы бурим лунки и ловим судака, и под противоположным берегом мы ловим карася и сазана. И это все, ну, вот на таком достаточно небольшом пятачке, не меняя приманки. Не меняя приманки, для меня было открытием, что мирная рыба в нашем понимании – это вот карась и сазан. Не багрится там за бока и за плавники, а, собственно, пытается атаковать балансир и попадается ровно с приманкой во рту. То, что эта рыба стоит достаточно компактно вся вместе, и если судак придерживается там русловых приямков, таких там глубина откровенно побольше, там под 3 метра, в то время как у камыша это там полтора, метр-полтора, и это была какая-то вот зимняя феерия. Я не фанат, знаешь, зимней рыбалки, и если есть там заверение принимающей стороны, что, ребята, вот все будет там по окуню, допустим, все будет хорошо, приезжайте вот так. Я еду с воодушевлением. Если непонятно, надо искать, ну, как-то я сразу настраиваюсь, там, ну, не будет и не будет. Здесь это было, ну, нечто. Во-первых, была большая компания, и благодаря этому, как бы, соблюдая даже норму вылова на человека, это все равно для меня вот, по отношению к зимней рыбалке, это какое-то нереальное количество рыбы. То есть там окуня эти на сотни шли, то есть, и причем окунь хороший весь, такой товарный, столовый окунь, кулинарный, как его назвать. То есть там 250 грамм плюс весь. И вот судака, ты сказал, что тебе не удалось поймать, а мне удалось вот с первой, так сказать, попытки, никогда я его целенаправленно не ловил, наловить хороших судаков с русла на балансир. Поэтому вот с тех пор я прикупил себе несколько зимних удочек, хороший кейс для них, какие-то катушки мне пришлось поизучать, почитать, посмотреть форумы, ютубчик и так далее. Не сказать, что я прям сильно заболел, но я стал уверенным в том, что зимняя рыбалка всегда принесет и результаты, и удовольствие вот на низах. То есть я теперь ее стал как бы, ну, знать и понимать.
Да, не, ну, зимние рыбаки, они не такие избалованные, конечно, в этом смысле. То, что вот с вами произошло, это, безусловно, там бывает раз в десятилетие, наверное. Чтобы...
Каждый год после этого, я тебе скажу, каждый год. То есть,
ну, это значит вот такое сказочное место.
Не да. Нет, это всегда в разных, я же говорю, это все время происходит в разных протоках. Да, безусловно, такого разнообразия больше я не встречал, но...
Не, ну то, что рыба есть, и зимой ее можно найти, и что, да, она довольно-то в, там, и в товарном количестве можно поймать, и это довольно крупные экземпляры внизу. низах, это точно абсолютно. Там, опять-таки, и зимой не исчезает одна очень важная черта низов, о которых мы говорили, когда вообще говорили о Волге. Это вот это разнообразие и эта вариативность. Да, это, когда ты приезжаешь, у тебя всегда есть возможность половить, если не клюет какая-то одна рыба, да, половить другую. Да, есть всегда возможность выбрать. Ну, не складывается что-то, да, по погоде, и еще что-то, не понимаешь, там не клюет, там, не знаю, окунь, хотя не знаю, что должно произойти, чтобы он не клевал зимой в низах. Вот, но такое бывает, то, что ну, найти не удается. Вот, хотя, если есть хорошие гиды, хорошие егеря, то они всегда найдут это место. Но ты всегда можешь переключиться. Здесь единственное, что ну, надо быть готовым с точки зрения экипировки. Да, там должны быть более-менее там, наборы, которые там, ну, не получается на балансиры или на зимние удочки, там можно перейти поймать, попробовать бель, да, там с кивочками или с такими специальными есть снасти, такие, ну, как полудонки, что ли, их назвать зимние. Такая чисто тоже астраханская история. Ее обычно применяют, когда ловят густеру. Кстати, густеру очень любят зимой ловить местные ребята.
Как у них еще сапа это называется, да? Там...
Бара.
Бара.
Бара. Бара. Это да. Кру, это они так называют это крупную густеру. Дело в том, что на самом деле вот густеру, которую не очень любят приезжие там из Москвы и Московской области, просто она... им, видимо, напоминает очень сильно подлещика такого худого. На самом деле, в этом смысле густера, она отличается. Да, она похожа, да, она не крупная, такая же, такая, как фанерка, но она вкусная. Они вот берут ее именно на жарех. Ну, понятно, чем она покрупнее, пожирнее, тем она... кулинарные качества у нее повышаются, вот. Но они прямо целенаправленно, ребята астраханцы там и жители, да, Астраханской области целенаправленно выходят на охоту именно за этой рыбой.
У нас
она очень ценится.
Несколько программ даже, да, про снятые именно про ловлю бары. Вот на эти специальные астраханские такие специфические снасти, как гирлянда, когда на основной леске грузик, который опускается на дно, и
груз,
от него...
Груз!
И от него, да, по течению, значит...
Несколько поводков,
да, на основной леске колышется, и, значит, вот там некоторые насаживают там червячков, опарыша и мотыля, некоторые ничего не насаживают, какой-то там есть
эти кикем,
да. Очень увлекает. Причем, ну, ты говоришь, вот мелкое, есть там в кадрах такие...
Нет,
больше
близкие к
лещу,
что,
чем...
Да, что даже мелкие, они просто
да.
Московские. Есть, они вот лещевого там, они за килограмм такие
да.
там. Причем я очень хорошо помню, что вот ну, такая густера крупная, она там в начале 2000-х, когда мы ловили, ее было достаточно много. А вот зимой я крупный, ну как, ну грамм 300, 350, там 400, ну до полкило я ловил. Вот то, как ловили ребята, наши сотрудники телеканала «Диалоги о рыбалке», наш астраханский филиал, так сказать. Вот. Я, честно говоря, таких за килограмм я густеры не видел сам. Ну, то есть я ее видел вот как раз, когда они...
На экране, да.
Да, на экране. Сам не ловил. Вот. Но, как я понимаю, и для них это, в общем, раз в 4 года удается такую увидеть. Вот. И она невероятно ценится именно с кулинарной точки зрения. Вот, поэтому вот эта вариативность, о которой я говорю, она присутствует. То есть, там, есть зимой, кстати, ход начинается, мы ловили прямо тоже в товарных количествах плотву, причем такую хорошую плотву.
Ну, вот я должен сказать, что за 5 лет такой вот осознанной зимней рыбалки в низах белую рыбу мы не ловили никогда. То есть я даже людей с мормышками, вот, с поплавками не встречал там. То есть это всегда ловля на активные приманки спиннинга. Это либо железо, либо балансиры. И более того, железо, кстати, там тоже вот в последнее время ну, как-то считается менее уловистым, так скажем, менее уловистой приманкой, чем балансиры. И вот все ходят с балансирами. В этом году, в феврале, вот когда мы там 2 дня выходили на воду, я категорически как бы, ловил только на железо, потому что забыл коробку с балансирами дома.
Категорически.
Но я отказался от предложенных мне приманок, да, и сказал, ребята, я вот, как говорится, я по классике, сейчас у меня там куча мастеровых блесен, все рабочие, проверенные и там, и на других водоемах. И вот было интересно даже, ну, какая из приманок более результативной будет. Надо сказать, что одинаково. Активный окунь, который клюет из-под льда, никакой разницы я не заметил. Ни по количеству поклевок, ни по количеству выловленной рыбы, то есть сходы, условно, крепости, силы этой поклевки, все работает одинаково. Но мне как-то больше нравится железка, потому что азарта больше. Ничего она там особо там не имитирует. Вроде как она более примитивная, чем вот балансир. И по своей игре, и по форме, и по виду. Но тем не менее.
Вообще вот этот отказ от мормышек, между прочим, такой, да, нашего, исконно русского, в пользу всяких балансиров, это, мне кажется, неправильно. Это от ленности все-таки. Есть такое ощущение, потому что уловистость, ну, если говорить о уловистости там, на того же окуня, там мормышки различные, они всегда себя отлично показывают. Потом это всегда возможность менять игру, да, там, приманивать рыбу, вот. А потом, опять-таки, вариативность. На мормышку с подсадкой или даже там без мотылку может соблазниться как окунь, так и щука, как известно. Да, мы это в Туве проходили. Так и бель всякая прекрасная.
Ну, я не без иронии тебе скажу свои соображения. Во-первых, мне, конечно, очень тяжело уже и в силу зрения, мне неудобно работать с тонкими лесками и с мелким приманком. Вот привязать мормышку, это для меня, ну, задача, скажем...
Да, это правда.
Ну, не непосильная, но очень сложная. Это раз, а здесь я карабин, я как бы с закрытыми глазами застегну на блесне, и вот смена приманок здесь никаких проблем не вызывает.
Это есть. Ну, здесь немножко по-другому действует там опыт. Да, есть несколько уже, да, удочек с разными, чтобы не тратить время на перевязывание. Да.
Ну, когда ты ходишь на рыбалку регулярно, и это у тебя находится там в пешем досягаемости, ты на домашний водоем ходишь, это одно. Когда, конечно, мы путешествуем ради съемок далеко и не так часто, да, перевозить с собой, вот, ну, иметь с собой набор там, из 20 удочек заряженных, да, на разные там, толщину лески, разные мормышки, к сожалению, позволить себе не можем такой роскоши. Вот. Ну и ты говоришь, вот отказ от мормышки. В моем случае я не отказывался от мормышки.
Не, я еще к ней, тебе.
Меня еще не приучили к ней. Хотя интерес есть.
Я заметил, что вообще в среднем раньше, ну, то есть ты попадал на зимний водоем, в том числе и на Нижней Волге. Из 10 человек, значит, 2 человека ходили с зимними удочками.
Блеснили, да.
Да, 8 сидело с мормышками. Да. Сейчас... Обратно.
Ровно наоборот.
Сейчас ровно наоборот. Хотя я говорю, даже для людей, которые вот только начинают зимнюю рыбалку, вспомни, ну, ту же Туву. Да? Сначала все взяли балансиры, зимние удочки и так далее. И когда, в общем, ну, что-то как-то, да, там, не так клюет, как хотелось бы... Ропа! И смотрю, уже все, многие сидят с мормышкой, потому что на них начинает клевать. Действительно, вот, допустим, окуня соблазнить мормышкой, когда вот, ну, в условиях тувинского глухозимья, оказывается проще все-таки игрой мормышки, чем железо. А потом, мне кажется, в мормышку верят больше еще все-таки. Так бывает. Вот. Ну, ну да ладно, это сейчас мы уже в такие дебри, да, там зимние рыбалки начали углубляться, а дело в том, что совсем скоро начнется у нас новости на радио «Спутник», поэтому пора нам закругляться, первую часть заканчиваем, во второй поговорим и о достопримечательностях, которые зимой можно посетить в Астраханской области, и почему вообще стоит зимой хотя бы один раз, но сюда приехать. Об этом продолжим говорить с Михаилом Ерошиным сразу после новостей.